Николай Лейкин. В гостях у турок. Не быть диким человеком. Скорый поезд только что вышел из-под обширного, крытого стеклом железнодорожного двора в Будапеште и понесся на юг, к сербской границе. В вагоне первого класса, в отдельном купе, изрядно уже засоренном спичками, окурками папирос, апельсинными корками, сидели не старый еще, довольно полный мужчина с русой подстриженной бородой и молодая женщина, не дурная собой, с красивым еще бюстом, но тоже уже начинающая рыхлеть и раздаваться в ширину. Мужчина одет в серую пиджачную парочку с дорожной сумкой через плечо и в черной барашковой скуфейке на голове. Дама в шерстяном верблюжьего цвета платье с необычайными буфами на рукавах и фетровой шляпке со стоячими крылышками каких-то печужек. Они сидели в купе, сидели друг против друга на диванах, и оба имели на диванах по пуховой подушке в белых наволочках. По этим подушкам каждый, хоть раз побывавший за границей, сейчас бы сказал, что это русские, ибо за границей никто, кроме русских, в путешествие с пуховыми подушками не ездит. Что мужчины и дамы русские, можно было догадаться и по барашковой скуфейке на голове у мужчины, и, наконец, по металлическому эмалированному чайнику, стоявшему на приподнятом столике у вагонного стекла. Из-под крышки и из носика чайника выходили легенькие струйки пара. В Будапеште, в железнодорожном буфете, они только что заварили в чайнике себе чаю. И в самом деле мужчины и дамы были русские. Это были наши старые знакомцы, супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы, уже третий раз выехавшие за границу и на этот раз направляющиеся в Константинополь, дав себе слово посетить попутно и сербский Белград, и болгарскую Софию. Сначала супруги Ивановы молчали. Николай Иванович ковырял у себя в зубах перышком и смотрел в окно на расстилающиеся перед ним, лишенные уже снега, тщательно вспаханные и разброненные, гладкие, как бильярд, поля, с начинающими уже зеленеть полосами озимого посева. Глафира же Семеновна вынула из саквояжа маленькую серебряную коробочку, открыла ее, взяла оттуда пуховку и пудрила свое раскрасневшееся лицо, смотрясь в зеркальце, вделанное в крышечке, и, наконец, произнесла:
«И зачем только ты меня этим венгерским вином поил? Лицо так и пышет с него».
«Нельзя же, матушка, быть в Венгрии и не выпить венгерского вина»,
— отвечал Николай Иванович.
«А то дом спросит кто-нибудь, пили ли венгерское, когда через цыганское царство проезжали. И что мы ответим? Я нарочно даже паприки этой самой поел с клопсом. Клопс, клопс, вот у нас клопс. Просто бифштексик с луковым соусом и сметаной, а здесь клопс — зраза, рубленый зраза».
«Во-первых, у нас бифштексики с луком и картофельным соусом называются не просто клопс, а шнель-клопс»,
— возразила Глафира Семеновна.
«А во-вторых...»
«Да будто это не все равно».
«Нет, не все равно. Шнель по-немецки, значит, скоро, на скорую руку. А если клопс без шнель?»
«Ну, уж ты любишь спорить», — махнул рукой Николай Иванович и сейчас же переменил разговор. «А все-таки в этом венгерском царстве хорошо кормят. Смотри-ка, как хорошо нас кормили на станции Будапешт. И какой шикарный ресторан. Молодцы цыгане.
Да будто тут все цыгане,
усомнилась Глафира Семеновна.
Венгерцы — это цыгане. Ты ведь слышала, как они разговаривают? Кухар-гахачи, кр-гр-гр-тр, горлом. Точь-в-точь, как наш халдей по разным загородным вертепам. И глазище у них с блюдечка, и лиц черномазый.
Врешь, врешь. По станции мы много и белокурых видели.
Так ведь и у нас в цыганских хорах есть не черномазые цыганки. Вдруг какая-нибудь родится не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Так что с ней поделаешь? И, наконец, мы еще только что въехали в цыганское царство. Погоди, чем дальше, тем все черномазии будут.
Авторитетно сказал Николай Иванович, пошевелил губами и прибавил.
Однако рот так и жжет с этой паприки.
Глафира Семеновна покачала головой.
«И охота тебе есть всякую дрянь!»
— воскликнула она.